Коллеги, доброе утро всем.
Будем начинать.
Я так понимаю, что народ все равно будет так потихонечку подтягиваться. Но нам важно вот вовремя все-таки начать.
И вовремя закончить.
Это вот еще важнее, мне кажется.
Да, это очень важно. Да. Это сетинг.
Это сетинг. Мы сначала вот прям очень коротко представимся. Меня зовут Алексей Лаптев.
Я Евгений Фридман.
И мы вот с Женей будем вам сегодня рассказывать лекцию, которую мы так для себя назвали «Развитием отношений в пространстве интенсива». И сначала мы сделаем такой небольшой анонс, каких тем мы коснемся. И мы немножко коснемся темы одной из базовых там понятий гештальт-терапии, расскажем про кривую цикл опыта и соединим это с процессами, которые происходят здесь на интенсиве. Также мы коснемся способов удовлетворения потребностей. Их два. Мы про это будем говорить. Это пассивная адаптация и творческое приспособление. Немножко мы затронем тему идентичности, ну, потому что все вот эти аспекты, они так или иначе, в общем-то, переплетены между собой.
Да, и... также затронем тему терапевтических отношений, но не с точки зрения клиент-терапевтических отношений, а это лекция не для терапевтов, это лекция для всех участников интенсива. И скорее вот с угла этого взгляда вообще на отношения, с точки зрения скорее философии гештальт-подхода. Вот. Потому что, ну что такое гештальт-подход? Гештальт-подход – это терапия отношений отношениями. И вот мы тоже про это немного поговорим.
Так, и значит, смотрите, мы так как, в общем-то, достаточно большой кусок того, о чем мы будем рассказывать, будет посвящено отношениям. Мы с Женей предлагаем такой формат некоторого интерактива с залом. И, в общем-то, если у вас в процессе лекции возникают какие-то отклики или вопросы, вполне будет уместно, если вы поднимете руку, и мы с вами вот так поконтактируем в этом формате. Вот. Значит, что важно сказать в начале, да? То есть вообще сегодня мы с вами поговорим о развитии отношений и попробуем описать те процессы, которые сейчас происходят вот в пространстве интенсива. И для того, чтобы вот немножечко так войти в лекцию и вот тоже так побыть при контакте, я вот так немножко расскажу про кривую цикла опыта. Я думаю, что у большинства есть представление о том, что это такое. У кого нет? Ага, хорошо. Ну, окей. Видимо, может быть, в процессе лекции какое-то представление сложится. И, в общем-то, кривая цикла опыта описывает то, каким образом человек в отношениях со средой удовлетворяет свои потребности. Я так буду очень про это не расплываться, говорить жарко. И если вы помните, это такая вот кривая, да, которая там разделена на несколько фаз. Да. И первая фаза – это фаза приконтакта, фаза такой ориентировки.
Про это как раз уже говорилось в предыдущих лекциях.
Да.
Поэтому, достаточно подробно.
Да, поэтому на этой фазе мы не будем останавливаться. Да, она такая уже вот. Ну и по ощущениям, для, если брать вот эту кривую цикла опыта для интенсива, это, в общем-то, фаза, она уже так пройдена. Да. Здесь важно что сказать, что вот у нас вчера как раз про это тоже Маша говорила на лекции. У нас нет такой линейной. Вот есть одна там кривая цикла опыта и все. Да? Их много. То есть она не линейна. У нас потребности возникают, там, я не знаю, ежесекундно, по сути. Если говорить про динамику всего интенсива, то правда фаза приконтакта пройдена. Но вы все равно с этим сталкиваетесь каждый раз. Не знаю, там вы вчера пришли после выходных на группу, у вас новый тренер. С ним надо как-то знакомиться. Да? Может быть, вы на выходных уже вообще как-то подзабыли, кто тут вообще на группе присутствует. Опять нужно знакомиться. Сегодня там вы придете на группу, опять будет фаза приконтакта. Но мы просто больше будем говорить о кривой цикл опыта всего интенсива. Вторая фаза это фаза начала контактирования. Да? И как раз когда задачи ориентации завершены, и та энергия, которая тратилась на то, чтобы эти задачи выполнить, да, она так освобождается. И, может быть, вы обращали внимание, что когда вроде мы так знакомы со всеми уже, да, возникает, такое сначала, может быть, едва уловимое желание что-то поделать, каким-то образом повзаимодействовать. Да. Пока еще, может быть, даже не очень понятно, с кем и как. Но вот этот, я так немножко с юмором, такой зуд, да, он вот может возникать. Да. Вот как раз вот на этой фазе там начала контактирования. Да.
Возбуждение. Да, этот зуд называется такое возбуждение, уже более направленное, более понятное, куда двигаться. Но я думаю, вот в смысле в том, что предконтакт, в общем-то, пройден, но вы точно знаете, как минимум, тех, кто с вами в группе. Вы, может, подзабыли имена, но лица вы точно помните. А с кем-то у вас точно уже есть какие-то отношения. С кем-то вы провели выходной вместе. Вы точно понимаете, что вы в Армении. Вот. Вы точно понимаете, в каком вы месте в Армении, что здесь горы вокруг, что тут нету какого-то этого шоссе там и автомагистралей там и высотных домов. Вы точно уже, когда приходите на там завтрак, на обед в одно и то же место, вы примерно понимаете, где вы сидите, с кем вы сидите. Вы уже начинаете различать еду и так уже как-то ориентироваться, чего бы вам хотелось больше сегодня, там, не знаю, суп или там картошку с мясом, или вообще только овощи поесть. Вот, в отличие там от первых дней, я даже по себе знаю, когда я не мог вообще сориентироваться и выбрать, чего же я хочу, что есть столько всего. А сейчас у вас уже, ну, с большего появляется какая-то точная ориентировка для того, чтобы вот какую-то свою потребность удовлетворить.
И дальше, в общем-то, вот когда эта ориентировка завершена, да, как раз наступает вот этот этап начала контактирования, да, когда вы правда можете уже выбирать кого-то и пробовать выбирать кого-то и понимать, чего вы от него хотите, для того, чтобы вот в контакте с другим пробовать эту потребность удовлетворить или реализовывать. Mm-hmm. Да. И это такой этап, который в том числе в нем такая присутствует дифференциация. Да. А дальше, в общем-то, наступает этап контактирования. Мы к нему сейчас вот через какое-то время вернемся, да, я хочу так закончить. И после этапа контактирования, вот кто помнит, да, наступает следующий этап, это этап постконтакта.
Нет, фулл контакта.
Фулл контакта. Нет, фулл контакта это уже это контактирование, полный контакт.
А ты на три фазы разбил?
Нет, на четыре.
Предконтакт,
начало контактирования, контактирование, его еще называют фулл контакт, и постконтакт. Ага. Или это фаза ассимиляции опыта. Угу. Мы не будем на ней сегодня останавливаться, это, скорее всего, будет тема дальнейших лекций. Вот. Мы сегодня остановимся именно вот на фазе контактирования. Да? Это такое, такое место, да, я бы так это назвал, где, в общем-то, люди получают, привнося себя, получают какой-то новый опыт в отношениях.
Или не получают.
Или не получают. Это вот как раз про всякие адаптации.
И, в общем-то, вот на этой фазе контактирования или там, перехода на фул контакт, существует, ну, условно существует, есть два таких основных способа вот, удовлетворения своих потребностей. Как минимум, как это описывает гештальт-подход. Это пассивная адаптация и творческое приспособление. Вот. Что такое пассивная адаптация? Кто знает, что такое пассивная адаптация?
Ну, когда шаблоны какими-то правильные, наш предыдущий опыт мы действуем какими-то шаблонами.
Абсолютно верно. Это какие-то наши привычные способы или паттерны, которыми мы действуем, находясь в какой-то уже полузнакомой ситуации. Ну, то есть действуем каким-то привычным способом. За этим стоит, как правило, там наши автоматизмы и какая-то наша история, какой-то наш предыдущий опыт. И вот на это мы опираемся. Если мы действуем из этого, ну вот реагируем как из пассивной адаптации, как вам кажется, происходит ли вот этот новый опыт? Случается ли новый опыт? Нет, он не случается. Ну вот, случается, когда мы исходим из творческого приспособления.
Да, я думаю, что вот здесь, чтобы было как-то более наглядно, ну, я точно люблю какие-то вот примеры. Да. И вот один из примеров, который я точно могу привести, это когда люди, приходя в какие-либо терапевтические отношения, уже имея какой-то свой бэкграунд, ну, например, не знаю, там, бэкграунд стыжения, и обвинения, да, когда есть у человека такой опыт, когда он там каким-то образом проявлял свою активность, его пристыжили за это. Да. И тогда, приходя в группу, как вы думаете, что этот человек будет, вот, исходя из пассивной адаптации, что он будет делать?
Помалкивать.
Что еще?
Ожидать,
что его будут стыдить, да, и как следствие он может помалкивать, а может все-таки пробовать, да, что-то делать. Но вот здесь тоже интересный момент, потому что он может что-то пробовать делать такое, чтобы его не пристыдили, а может что-то такое в группе проделать, так проверять немножко, да, а? Провоцировать, да, чтобы утвердиться в том, что, ну вот, и здесь меня, в общем-то, тоже пристыдили.
Как обычно.
Как обычно. Все понятно, как это, плохенько, но знакомо. Вот. Потому что иногда ведь действительно страшно не то, что пристыдят, а скорее наоборот. Вообще, что мне делать с тем, если меня не пристыдят, а если меня примут. Скажут, ну что, ну нормально, отлично, ты как-то вот активный. Вот как будто с этим-то сложнее.
Нам это знакомо, у нас тоже так.
Ну да.
Что дальше?
Да, да. Может быть, вы скажете вот про какие-то свои способы пассивной адаптации, ну или не свои, не надо про свои, вы скажите про те, которые вы знаете или видели. Из книжек, да, вот, или друг рассказывает. Кто рискнет?
Я могу.
Давай.
Я как раз обнаружила, что я так строю свою речь, а как бы не полностью говорю что-то про себя, как-то обрываю или мало говорю, чтобы вызвать сначала интерес, а потом как бы откинуться на интерес. То есть я не рискую сразу как бы говорить много,
ага.
А потом,
чтобы было интересно. То есть ты так даешь другому, отдаешь другому вот эту...
Дозированную такую информацию про себя.
Аккуратно это приближи. Угу. Может быть, еще кто-то.
Можно поумничать.
Что?
Поумничать.
Поумничать,
да. Да, это вообще прекрасная, да, история, когда в группах очень-очень много умных людей, которые рассказывают о каких-то прекрасных своих знаниях, но как через какое-то время с ними становится достаточно скучно. Вот, это правда. Это правда.
Или невыносимо.
Или невыносимо.
Потому что непонятно, о чем они говорят все время.
Да.
И сложно, сложно приблизиться через поток вот этих конструктов всефункциональных. Сложно как-то встретиться.
Можно заполнять
с тобой
все пространство, делиться тем, что
внутри
происходит.
Ну да, так и с тревогой, все время, чтобы, не дай бог, ничего, ну, кто-то не успел отреагировать.
Ага. Да, вдруг не поняли, а вдруг поняли, и тогда лучше не дать им сказать вообще.
Или спросить.
Да, да. Поэтому нужно все время говорить самому. Да? Вот благо у нас сейчас такой формат вот, лекционный, мы можем с тобой это делать.
Да.
Говорить умно и вообще только тут вдвоем.
Вот. А что ты взял, что мы умно говорим?
Мне хочется ответить. Отличный
способ адаптации во всем искать страдания.
О, да.
Ой, это вообще отлично.
Это как универсальный вопрос.
Да, 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 да. Страдания наше все. А как вы думаете, вот отлично, Костя, такую хорошую мысль сказал, а зачем нам нужно страдание во всем? Вот зачем? Как, какой бонус за это? Какой профит? А?
То есть страданиями можно конкурировать. Вполне себе такая нарциссическая история, так бывает, да. А у кого так в группах было, когда люди начинали делиться какими-то своими глубокими переживаниями? И, в общем, конкурс сирот, прекрасно.
Конкурс травм.
Да.
Вот. Но там же очень любопытно. За всей этой историей стоит, я думаю, очень такой важный бонус. Это как раз то, что если я так много и так прям мужественно и так долго страдаю, то вроде, что это за история, то, в общем-то, мне должны. Я вот столько уже отстрадал, я столько уже пережил, что, в общем-то, теперь мне должны. И тогда моя активность в этом месте сильно снижается. Я жду активности другого в отношении. Но я же отстрадал. Вот, других-то так получше. Вот пусть они меня как-то замечают, приходят и делают, как-то организовывают вот эту вот встречу или вот эту фазу контактирования.
Или еще вариант, я таким образом привык себя чувствовать живым. А если я не страдаю, то я себя не чувствую живым.
Точно. Это
привычный способ.
Точно. Угу. Это вот еще один тоже такой хороший способ. Да? Я думаю, что вот я сейчас вот пришло мне на ум, пару еще скажу. Да? Вот еще один из способов, это, в общем-то, нуждаясь в заботе, при этом заботиться о других. Ну, например, все время отдавая пространство, если говорить про группу, кому-то для работы. Ну, потому что у него 100% это более важная тема, и ему нужнее. Да? Или бывают клиенты, которые очень сильно заботятся о терапевте.
Ой, я люблю таких.
Да,
ну, да. Но недолго.
Вот. И это тоже один из способов, да, такой пассивной адаптации. Ну, потому что если я как-то забочусь о другом, вообще это какая-то социально приемлемая история. Вот. Есть там много разных по этому поводу интроектов. Да? Вот, заботливый, значит, любить будут. Вот. Ну, голодный все время вот остаюсь, правда.
Кормлю других, а да, как-то так.
Да.
А себе
да.
как получится уже.
Да. И еще один, мне кажется, про который тоже вот важно говорить, это такой способ, когда люди могут ну так сексуализировать какие-то отношения, да, тем самым не вступая в контакт, но это очень здорово может помогать справиться с тревогой. Да, вот влюбился в терапевта своего или в клиента. Вот, ну, все прекрасно.
Или в одногруппника.
Или в одногруппника.
Одногруппницу.
Да. Очень хорошая тоже такая история, да. Вот, неэффективная для психотерапевтического пространства, но очень вот она такая теплая и приятная. В общем-то, что-то можно там вот делать тогда с другим таким образом. Вот. Ну, то есть, это вот, мне кажется, такие, я не знаю, если вы так осознаете, у кого-то что-то есть, это важно, чтобы вы это как-то замечали.
Да, и тут же, ну, в чем фишка? Фишка не в том, что это там плохо влюбиться или там кем-то очароваться. Вопрос же, какая у нас потребность на самом деле, какая подлинная наша потребность стоит за этим. Что мы таким способом пытаемся удовлетворить. Это, вот, и, ну, вряд ли, часто вряд ли это прям потребность в сексе. Это потребность в какой-то близости, в каком-то взаимодействии. Вот в этой заботе, быть замеченным, приблизиться, как-то соприкоснуться нашими душами и встретиться. И это такой наиболее какой-то, ну, такой, один из более безопасных способов как раз. Не в смысле, что это что-то плохое. Мы можем влюбляться, мы можем хотеть секса, там не хотеть. Мы скорее это обозначаем сейчас как некоторый способ, не совсем прямой удовлетворения каких-то наших потребностей.
Очень важно понимать, что вот то, что мы сейчас говорим, мы точно говорим не с позиции «плохо-хорошо». Это скорее с позиции того, что у вас что-то есть, и насколько это что-то помогает вам или мешает удовлетворять какие-либо свои потребности в контакте с другим. Не более того.
К творческому приступу.
Я?
Или я?
Ну, давай я.
Давай, начни. Ага.
А есть еще один такой способ, да, который называется творческим приспособлением. Ну, в общем-то, вот это такая метафора или фраза, она достаточно избитая. И те, кто вот в гештальт-сообществе уже какое-то время находится, наверняка ее слышали. Вот про это творческое
приспособление. Или переслушали уже, да.
Да, да. И, в общем-то, вот творческим приспособлением, ну, вот, я так называю, это такой поиск баланса вот, между тем, какие потребности и желания у меня есть, и теми ресурсами, которыми обладает среда, для того, чтобы я мог эти потребности удовлетворить. Если более простым языком говорить, вот чисто в социальном таком плане, можно сказать о том, что это баланс между моими потребностями и потребностями окружающих меня людей.
Потребностями и возможностями окружающих меня людей.
Потому что вот это правда такая важная вещь, да, вот, в любых отношениях так бывает, что, я не знаю, там, ну, женско-мужских, например, да, я хочу на футбол, а она на балет. Оба пошли в цирк. Ну, договорились, они компромисс нашли, вот, ни тот, ни другой не удовлетворен. Является ли это творческим приспособлением? Нет. И тогда вот здесь, правда, очень важно...
Первыми звоночками к разводу.
Да, да. Боже. И тогда здесь очень важно искать форму, да, когда и я, и ты, мы можем каким-то образом удовлетворить свои потребности, да, и при этом, ну вот, несмотря на эти различия, остаться в отношениях, да. И... мне кажется, что вот это та точка, когда мы можем сейчас начать говорить о фазе контактирования как раз, потому что творческое приспособление – это то место, где…
Случается новый опыт.
Да, случается новый опыт, и где происходит этот контакт. И вот здесь мы так немножко введем еще одно понятие, вы тоже, я думаю, про него слышали, есть такое понятие «границы контакта». Слышали про это? Да? И вот мы сейчас не будем про него говорить, мы скорее покажем, вот, что это такое. Да? Потому что, ну, говорить, что про это говорить? Это вот точно не граница между стран, вот, это там, не знаю, не границы, про которые иногда говорят на группах, как про что-то,
да, твои границы.
Как про что-то, что нужно защищать, отстаивать,
нарушать, наоборот.
Нарушать, да.
Да.
Вот про границу контакта мы вам покажем. Вот,
пойдем очень таким прямым гештальтистским путем. Это эксперимент.
Да. И вот есть моя рука, есть рука жизни. Да? Если мы так вот сейчас начнем приближаться, в какой-то момент, да, наши руки, они соприкоснутся. И вот граница контакта, она проходит по границе, ну, условно говоря, здесь физиологической кожи. Вот это то, что происходит между нашими ладонями.
Это то, что можно где-то увидеть и описать. А теперь каждый из нас может описать, что он чувствует при этом соприкосновении.
Я, например, точно чувствую, что Женина рука, она теплая и такая, я бы сказал, и не сухая, и не влажная, но такая приятная вот, для соприкосновения. И есть еще один момент, который я чувствую, когда вот границы контакта происходят, что я как будто немножко тянусь. За твою ладонью, и мне хочется, чтобы мне было более комфортно.
А я вот чувствую, что тоже твоя рука теплая, приятная, ну, приятно ощущать ее, и немножко тяжелая, как будто. Как будто если я расслаблю чуть больше свою руку, то, ну вот, то скорее движение будет в мою сторону. И тогда мне приходится прикладывать небольшое усилие, которое для меня уже для начала было нормально, сейчас становится чуть-чуть некомфортным, потому что я чувствую легкое напряжение. И я тоже тогда придвинусь.
А может быть, вот смотри, мы с тобой сейчас такой проигрываем способ, когда каждый из нас сам заботится о себе,
да,
и делает какие-то движения, чтобы создать себе комфорт.
Да.
А можно сделать по-другому, попросить другого. Да?
Леша, можешь, пожалуйста, чуть-чуть ослабить давление? Нет, чуть... Сейчас, подожди.
Сейчас мы нащупаем.
Да, нащупаем вот. О. Чуть-чуть назад, чуть-чуть. О! Класс.
Все. Руки вот сейчас и мне, похоже, тебе так...
Отлично.
Отлично. Вот руки сейчас, они как будто повисли. Вот. И вот это вот...
Одна рука поддерживает другую. Мы находимся сейчас в этом балансе. Смотрите. И если мы продолжим сидеть вот так вот какое-то время, не двигаясь, то что случится?
Что-что? Да.
Абсолютно верно. Произойдет слияние. Через какое-то время я перестану чувствовать уже, где моя рука, где мое тепло. И, соответственно, Леша тоже. Вот. Ну и так далее. Потом можно... Кто-то начнет, например, давить. Или, наоборот, отходить.
А и можем вот это...
А можем оба давить. И противостоять друг другу. Вот. И так далее.
То есть вот это то, это такой эксперимент, который, в общем-то, мне кажется, очень наглядно описывает то, как люди на границе контакта находятся в отношениях.
Вот это вот как раз контактирование.
Да. И здесь очень важно сказать следующее, наверное, да, достаточно, мне кажется. Вот, очень важно сказать следующее, что, в общем-то, вот на границе контакта какое-то мое влияние, действие на другого, у другого вызывает какой-то отклик, и этот отклик, он тоже будет каким-то образом влиять на меня. Вот это, ну, такая понятная история.
И вот это и есть граница контакта, и то творческое приспособление, вот, которое мы описали, то, что между нами происходило. Ну, вообще, вот, там, встретились руками. Моя автоматическая реакция может быть какая угодно. Убрать руку, надавить сильнее, там, победить в конкуренции, как-то наоборот отступить, как-то почувствовать сильное смущение. А вот если творчески приспосабливаться, вот эта встреча, да, ну, рука другого мужика, ну это ж как-то может вызвать...
Ты прям с языка сняли.
Разные реакции. Вот, но есть уже предконтакт пройден, есть какое-то доверие. Мы как-то про это думали, говорили. Но все равно, ну, можно договориться, что мы будем делать, но как мы это переживать будем, об этом договориться невозможно. И тогда...
Извини, ты когда стал говорить «рука другого мужика», я хотел сказать, что мы женаты, потом думаю, что вообще на разных женщинах.
Ну,
да, но это правда, да, вот эти интроекты, которые там могут
влиять на нас.
Да, они вот
как раз вот соблазнять, искушать нас, как раз наш привычный автоматизм, вот то, что мы говорили, вот на эту пассивную адаптацию. Но Вот что является творческим приспособлением, другое как-то ко мне прикасается. Я сейчас говорю с точки зрения вот этой ментальной и психологической, не только вот в данном случае какое-то телесное ощущение тоже, но все равно я описывал свои ощущения, что у меня возникает. Меньше описывал переживания, но в принципе, когда мы соприкасаемся, вот как происходит эта встреча между двумя людьми на границе контакта, то что-то другое вызывает у нас какие-то чувства, как-то появляется в моем психическом мире, а я появляюсь в его психическом мире. И происходит, я как-то на него воздействую. Он через осознавание того, что с ним происходит, как-то откликается. И вот этот отклик эмоциональный, в свою очередь, тоже влияет на меня. И я тоже как-то уже реагирую на это. И вот происходит вот это взаимодействие здесь и сейчас между двумя людьми. И вот здесь вот и рождается некоторое вот это творческое приспособление, возможно, вот этот новый опыт, что может быть вот так вот, а не из каких-то своих представлений автоматизм.
Да, и в общем-то вот пространство интенсива, оно, несмотря на то, что интенсив это учебное мероприятие, да, но в том числе это мероприятие, где вы очень много времени проводите в таких терапевтических пространствах различных, да, в групповых пространствах индивидуальной терапии, в пространствах процесс-групп, там, лекциях и так далее, да, в пространстве супервизии. И так или иначе, это как раз такое место, где созданы все условия для того, чтобы вы могли экспериментировать и получать какой-то новый опыт. Да? И, может быть, ты тогда про терапевтические отношения дальше.
Ну, да, вообще, если мы говорим непосредственно, да, здесь, какие здесь у нас отношения? Безусловно, есть какие-то отношения и дружбы, и коллегиальности, там, и кто-то приехал сюда вместе там, со своими партнерами, мужьями, женами, там, просто ну, мужчинами и женщинами. Уже изначально состоят люди в каких-то отношениях. Но большинство людей в каких-то таких отношениях не состоят. Впервые здесь увидели друг друга до момента приезда сюда. Сейчас кто-то с кем-то уже точно в каких-то отношениях состоит. Вот. Но если мы рассматриваем вот с точки зрения, опять же, интенсива, пространства интенсива, пространство обучающего гештальт-терапии, вот, то это некоторое такое пространство, именно само, границы этого пространства, это пространство искусственных отношений. Неправильно сказал, не искусственных отношений, а искусственно созданное пространство. Что вообще вот эти терапевтические отношения в рамках интенсива, это некоторый такой особый вид отношений. Вот. Клиент-терапевт, терапевт-супервизор, тренер-участники группы, участники группы между собой. В общем-то, это все равно какой-то особый вид отношений в этом искусственно вот созданном пространстве. А как раз то, что, чем это наполняется внутри, и то, что происходит внутри, вот то, что мы как раз показывали, рассказывали, это, ну, на самом деле, все подлинно, все по-настоящему. Вот это как раз, помните, мы говорили, не мы говорили, а прекрасная лекция была про спонтанность и реактивность. И тогда точно спонтанность – это вот про творческое приспособление, а реактивность – это про пассивную адаптацию. И если вернуться вот к этому искусственно созданному пространству, что это обеспечивает? Есть очень такое важное понятие, как сеттинг. Это рамки, это какие-то границы вот этого, этих терапевтических, психотерапевтических отношений. Там, клиент-терапевт, терапевт-супервизор, пространство групп, пространство всего интенсива. В чем важность? Мы не бегаем здесь хаотично, не встречаемся в горах. Кто-то поехал в Ереван на группу, кто-то там пошел, я не знаю, жить под кусточком, правда, вчера. Вот. Ну, то есть, все достаточно структурировано. У нас начинаются группы в определенное время, заканчиваются в определенное время. Одни и те же группы там, динамические, процесс группы, они все распределены. То же самое касательно терапии. Терапия начинается в определенное время, заканчивается в определенное время. В определенном месте это все проходит. Есть договоренность между клиентом и терапевтом. И, в общем-то, в этом смысле за сеттинг отвечает терапевт. Это то, что помогает вот держать и регулировать вот эти границы, чтобы вот это наполнение, содержание внутри всего этого как раз была возможность безопасного пространства, где мы можем проявлять вот эту спонтанность, то, что мы называем вот этим творческим приспособлением.
То есть вообще вот эта спонтанность, она возможна только тогда, когда есть очень четкие и ясные границы. С этим как раз эти границы обеспечивают. Вот. Если говорить вот правильно.
Угу.
Вот. Что еще? Наверное, вот знаете еще, про что мы скажем? Вот, есть такое понятие, понятие идентичности. Это какое-то представление о том, кто я, какой у меня есть опыт. Да? И вот если говорить про отношения, то, как мы выстраиваем отношения, так или иначе связано вот с этим понятием. Тоже очень на простом примере. Если я себя переживаю как человека уверенного, способного к диалогу, к контакту, то я буду в отношения вступать вот из этого своего внутреннего состояния, того, как я себя переживаю. И, соответственно, отклик на меня будет именно вот как на человека, уверенного в себе и способного поддерживать контакт. Да? И вот если говорить про клиент-терапевтические отношения, ну, вообще вот что важно, наверное, сказать. Вот если говорить про, именно про терапевтическую идентичность, вот если вы обратили внимание на открытие интенсива, когда тренерская команда представлялась, практически все говорят следующее. Я гештальт-терапевт. И потом уже говорят, супервизор, тренер и так далее, да, там, член организационного комитета. То есть вообще-то вот эта идентичность гештальт-терапевта, она является такой базовой. Да? И в то же время вот те люди, которые, ну, здесь могут быть люди, которые там не в программах, да, или уже там в программах первой ступени, но при этом они там не планируют становиться гештальт-терапевтами. Вот все равно идентичность гештальт-терапевта, она начинает формироваться именно вот с первой ступени. Да? И когда человек просто для себя приходит в такие программы, у него все равно формируются определенные навыки, ну, например, осознанность, да? Вот, которая им, ну, этим людям будет пригождаться в жизни, да? Для того, чтобы выстраивать отношения со своим партнером. Да?
Ну да, потому что в процессе обучение там первой, второй, третьей ступени, конечно, мы получаем знания. Знания, опыт, какой-то практический опыт, там, теоретический опыт, что-то там отрабатываем, осваиваем, работаем их и так далее. Но это все очень важная часть, но далеко не единственная. Поскольку я уже упомянул, что терапия – это терапия отношениями, то в первую очередь, когда мы вот в процессе становления гештальт-терапевтами, что мы проходим? Самое, одно из самых таких, ну, базовых моментов – это наша собственная личная терапия, это наш клиентский опыт. Как и в рамках индивидуальной терапии, так и в рамках группы, в любом случае. И как некоторые такие вот навыки именно гештальт-терапевта, которые мы осваиваем, которые мы, ну, развиваем, потому что это не врожденные все вещи. Это такие важные вещи, как осознавание, эмпатия, там.
Способность сталкиваться с развлечениями и при этом как-то оставаться в отношениях, а не
посылать друг через другого. Через уважение к другому. Не знаю, там...
Способность находиться в диалоге.
Удерживаться и находиться в диалоге. Способность выносить свои сложные чувства. Способность выносить неопределенность, сталкиваясь с ней. И один из таких, ну, мне кажется, очень важных моментов, это вот эта вот, как это, способность рисковать. Рисковать как раз вот в этом творческом приспособлении, для быть открытым для нового опыта, для получения этого нового опыта. Ага, давай.
И, и вообще пространство вот, психотерапевтическое, оно как раз одной из основных целей преследует в том, чтобы человек как-то расширял свою идентичность, я такое слово скажу, потому что когда люди приходят в группы, они очень часто, ну вот я по группам говорю, в любую терапию, да, они же, в общем-то, приходят с тем бэкграундом, который у них есть. Это часто неосознанная история. Если человек такой приходит и говорит, ну, вообще-то вот я такой человек, которого все время отвергают. Да? А в группу он приходит, и оказывается, что его не только могут отвергать, но еще как-то там принимать и поддерживать. И это не говорит о том, что его никогда больше не отвергнут. Нет. Скорее всего, он в какой-то момент нарвется. Это нормальная абсолютная история жизни. Но скорее у него дополнится еще один пазл про то, что меня не всегда отвергают. Вообще-то у меня еще есть опыт принятия и поддержки. И такой опыт тоже присутствует. И вот задача терапии как раз вот этот опыт клиента, да, ну так, расширить.
Вот. Ну да, потому что часто мы ну, замечаем только то, чего у нас не случилось, не получилось, или то, что нам сложно, да. Вот там было сложно, здесь было сложно, ехал сложно сюда, там, дома что-то происходит, здесь как-то что-то не задалось. И вроде как такой, ну, человек оказывается не в ресурсе, не очень понимает, а сложно рисковать, да, когда я не в ресурсе, вот мы, конечно, можем долго говорить и много про творческое приспособление, но очень сложно, находясь не в ресурсе, рискнуть, ну, что-то себе позволить. Важно, как Леша сказал, на что-то опереться. Нам нужны какие-то основы. И на то, что мы можем опираться, это как раз на тот опыт, который есть. И то, что Леша говорил, как раз задача заметить. И вот эту часть, слушайте, ну, мы точно приехали сюда из разных стран. Преодолели большое...
Есть ресурсы опыта. Вы вообще как-то здесь оказались.
Кто-то приехал один, кто-то вдвоем, кто-то собрался в какую-то группу, кто-то летел с двумя пересадками, кто-то приехал на машине там, проехать несколько стран. Ну, и так далее, и так далее. Как-то здесь приехали, сюда освоились. Там, организовали себе в итоге, пусть были нюансы, но нашли место для терапии, для процесс-групп. Место жилья, свой какое-то привычное место за обеденным столом и так далее, и так далее. Заплатили достаточно немалые деньги. Ну, то есть, в том смысле, что, значит, этот ресурс у вас тоже имеется. Откуда-то вы эти деньги взяли. И это тоже важно все вот заметить и рассмотреть.
Да, и вот я думаю, вот смотри, у нас остается там порядка 6 минут.
Да.
Вот, и я бы, знаешь, что сделал, так немножечко вот сказал бы про чуть-чуть про теорию, про парадоксальную теорию изменений, потому что мы сейчас говорим про присвоение какого-то нового опыта. Мне кажется, важно сказать еще про одну вещь. Угу. Вообще изменения, они начинаются тогда, когда человек признает тот факт, в какой точке вот, своей жизни он находится. И вот изменения, они и кем он является. И эти изменения, они начинаются вот с этого места. Я тоже очень наглядно хочу продемонстрировать, каким образом вот, работает, чтобы не уходить в теорию, вот, в парадоксальную теорию изменений. Я хочу у вас спросить, есть ли в зале люди, которые в свое время зарекались никогда не быть похожими на своих родителей. Вот я вам хочу сказать, это без шансов. Я тоже подниму, пожалуй, руку. Вот. Это правда без шансов, да, потому что когда человек зарекается никогда не быть похожим, он говорит о том, что я никогда не признаю, что я похож на своего папу или маму. Похож не в плане физиологическом, похож в плане выстраивания контакта, общения там с людьми.
Собственными детьми.
Собственными детьми, абсолютно точно. Потому что, в общем-то, основной навык обучения у ребенка – это копирование. Вот я один раз видел, как инструктора на горных лыжах учат вот маленьких детей. То есть он едет впереди, показывает какие-то движения, а ребенок сзади просто видит и копирует их. И все получается. Да? И вот задача в том, чтобы обнаружить и признать тот факт, что вообще-то я могу повышать голос на своего ребенка точно так же, как это делал, там, я не знаю, мой отец или моя мама.
О, да.
Или там я могу, не знаю, ворчать, когда мне что-то не нравится, или бубнить. Да, и в общем-то это очень похоже на то, что делали там мои родители. И вот с того момента, когда я признаю этот факт, да, у меня появляется возможность это менять. Пока не признаю, ничего не будет. Вот.
Да, изменения становятся возможными, когда я становлюсь самим собой, а не пытаюсь быть и казаться кем-то другим.
Отлично. Вот. Я не знаю, я предлагаю, у нас осталось там 3 минуты, я предлагаю завершить и оставить время на какие-то отклики и вопросы.
Угу.
Вот эти
я поддерживаю. Угу. Вы так активно участвовали.
Спасибо вам большое за упражнение, очень наглядно, все понятно.
Не знаю, может есть вопросы, комментарии, какие-то тоже... Мысли у вас родились в процессе вот
нашей... Ну или не родились, тоже можете сказать. Ну, в общем, ничего не родилось.
Какая-то... Слышал уже 10 раз.
Да.
Вопрос. А как быть с таким моментом, когда человек нуждается в помощи, но готов принять помощь только ту, которую он... Думает, что ему поможет. Только те варианты, которые ему помогут. А все остальное новое, он не готов принимать.
Это какая-то провокационная история.
Это сложная история. Потому что то, что в одной истории, как раз, мне кажется, вот здесь какой-то есть коллапс нового и привычного.
Я думаю, вот, не знаю, давай так поразмышляем.
Давай, потому что... Это часто как раз встречается, да? Что да. Люби меня тем способом, который вот только таким, которым я хочу, там, помоги именно тем способом, которым именно вот таким особенным, который мне подходит.
Я думаю, что это как раз вот та часть, когда люди в отношениях сталкиваются с какими-то различиями определенными. И вот здесь правда, мне кажется, частично про это еще вчера говорили, да, мне кажется, правда, иногда бывает сложно пережить вот эту фрустрацию, что, в общем-то, другой, он другой. И он может что-то давать, а может что-то не давать. Да? Я думаю, что для человека, который вот, ну, как-то очень настаивает именно на такой помощи, да, вполне можно предлагать, ну, я не знаю, если говорить про отношения, например, да. В общем-то, мир-то не заканчивается на мне. Есть еще много разных людей. Если у меня нет конфет, это не говорит, что в зале ни у кого нет конфет. И вполне вероятно, тогда вот осознавание того, что возможностей намного больше, чем там, я один, для человека может открывать какие-то новые горизонты. Вот у меня что-то какие-то такие размышления.
А если в терапевтическом процессе, не очень простой ответ. Вот как раз это... и становится предметом исследования нашей терапии совместно. И мне кажется, вот как раз это то, чего вот мне мешает как клиенту, да, или по-другому, вот как-то удовлетворить свою потребность, потому что у меня есть один единственный способ, и нет никакого другого. Тогда мы будем вместе рассматривать, рассуждать, а есть ли еще какие-то способы, единственный ли это, что-то экспериментировать в нашем контакте, пробовать, как раз вот пойдем за этим новым опытом. Это может быть быстро, а может быть очень не быстро. Это может быть, ну, достаточно какой-то длительный период в терапии.
Хорошо. Вот время нашей лекции подошло к концу, а?
Да.
Абсолютно точно.
Конечно.
Без конфет. Да. Или не любит.
Да, да, очень важно дополнение.
Давайте мы с вами здесь остановимся. Вам хороших групп в дальнейшем. Хороших. Спасибо.